Вячеслав Прах. «Дьявол во мне». Посвящаю своей любимой дочурке. Не хотелось бы мне, конечно, чтобы ты однажды прочла эту книгу. Она мужская, местами слишком жестокая и даже грязная. Из-за нее многие будут меня критиковать и топтать своими чистыми и благородными ногами, но это такое... бессмысленное. Главное, чтобы меня не топтала ты. Наверное, правильнее было бы посвятить тебе какую-нибудь женскую, сентиментальную книгу, но у меня нет подходящего для такой книги настроения. Как замечательно, что я могу сейчас обратиться из прошлого в твое будущее этими строками. В этом есть какое-то волшебство. Здорово, конечно, быть писателем. Никогда не грусти, мое сокровище, я тебя люблю. Я начал писать эти строки, когда тебе было всего 7,5 месяцев. Когда ты весила 7 килограмм и 300 грамм. Кто знает, может быть, к тому времени, когда ты возьмешь эту книгу в руки, я стану известным писателем, в моем понимании известным, а может быть и нет. На самом деле это как игра в русскую рулетку. Может не выстрелить графоманство, а может выстрелить талант. Самому бы разобраться, что я есть такое. Моей любимой, вечно счастливой малышке Еве. Прочитай мое посвящение и закрой эту книгу. Она тебя не касается. Посвящаются тебе лишь мои бессонные ночи, когда ты спала. Мой труд. Спасибо. Глава 1. Пора бы мне броситься под поезд. Меня зовут Домиан. Как Дориан, только Домиан. Мой рост 171 сантиметр, хотя последние несколько лет я всем своим знакомым, а таких у меня и 3 пальцев счесть будет много, вру, что мой рост целых 174, а иногда даже 176 сантиметров. Несколько сантиметров придают мне уверенности в себе, как несколько тысяч долларов в кармане у нищебродского, но никоим образом не делают меня выше. Не хотел своим выражением никак обидеть известного поэта, ну, понятно, о ком идет речь. Нынче все образованные, даже слишком, но разговор не об этом. В последнее время я очень много вру. Нет, не так. Мне приходится врать. Это мое самое любимое оправдание. Да, кстати, комплекс коротышки у меня начался с тех пор, как один мой школьный товарищ, онух, даже не совсем товарищ, а так, одноклассник, балбес, дамский обольститель, если последнюю фразу взять в кавычки, да черт с ним, с доходягой, пусть будет. Просто знакомый, у которого вдруг в 15 лет разыгрались гормоны, сны взорвались по Люции, а его голодный взгляд прилип к попам одноклассниц. Да, совершенно типичный малый, до самых костей типичности, если не учитывать тот факт, что целых 2 года он вливал в уши всем окружающим, естественно, против их воли, а в частности и мне, что он маленький, неудаленький, неполноценный, никому не нужный шпрот. Коротыга. Так, это я уж совсем разошелся, сейчас попробую вещать более литературным языком. Я ведь книжный червь. Отец меня никогда не баловал, а вместо этого давал читать книги. Книгами не согреешь, зато научишься красиво посылать людей в узду. Насчет отца это правда. И снова я пустился в пустое балабольство. Но, уверяю, моя жизнь – штука серьезная. Просто я себя настолько презираю и ненавижу, что стараюсь над некоторыми вещами смеяться, лишь бы над ними же не заплакать. В общем, одноклассник этот, кот-бегемот на люстре, только без примуса и без возможности стрелять в своих обидчиков из пистолета, все ныл и ныл, что не живо только 5-классники, и то еще надо поискать таких. А мы на тот момент уже заканчивали 9-й класс. И вправду, 5-классники могли спокойно принять его за своего, только немного старого и с усиками своего, и даже вызвать за школу и надавать лещей за какой-то косой взгляд в их сторону. Дети жестоки. Вспомните повелителя мух. И вот в какой-то момент 163 сантиметра роста моего одноклассника стали причиной всех его бед. В частности, жидких усов и вони изо рта. Ну и понятное дело, что тем девушкам, которые нравились ему, не нравился он. И настолько категорично он их не устраивал, что на роль того, с кем однажды при свечах они хотели бы лишиться девственности, больше бы подошел, ну скажем, макаронный монстр. Девушки рассматривали онуха исключительно в качестве маленького плюшевого медведя, которого можно потрогать, потискать за щеки, нос, уши, которому можно рассказать о своих проблемах с парнями, если у них не клеилось. При этом ему ни на какой клей не намекали. Они могли поделиться с ним своими девичьими секретиками, месячными маразмесячными. Короче говоря, мои одноклассницы не воспринимали его как мужчину. Во всем виноваты мои 163 сантиметра, изо дня в день повторял себе он, а я это волей-неволей слушал. Его проблемы, его нытье меня совсем не касались в тот момент, как я думал. Но спустя какое-то время, когда я уже окончил школу, иначе встречи с онухом стали настолько редкими, что, дважды столкнувшись в метро, мы оба раза сделали вид, что не узнали друг друга, я начал задаваться вопросом. Вот у него 163 сантиметра в обуви на высокой подошве, и подбородок постоянно тянущийся вверх. Онух так делал, чтобы казаться повыше и поувереннее. А вот мой 171. Разница в 8 сантиметров – это же ничто. 7 из 10 мужчин, проходящих мимо меня, на голову выше. В мире высоких онух карлик, значит, все дело в росте. Исключительно в росте. Вот почему в 20 лет у меня не было ни девушки, с которой я мог бы поделиться своими микробами, ни друга, у которого можно было бы переночевать, и вместе с кем вызвать девиц самой древней профессии. Никого, кто был бы рад меня видеть и мог выслушать. Родители меня особо не замечали. Только когда я уже совсем начинал путаться под ногами, или в тот период, когда писался в кроват через день на третий, как по расписанию. Начались эти мокрые преступления, мокрухи, в 12 лет и длились до 15. Но ведь родители замечали вонь моей мочи, а не меня. И не радовало даже то, что они не отчитывали меня, не внушали чувство стыда. Да, точно. Как я был слеп. Вот, например, девушки любят высоких. Ни одна женщина не обернется на мой 171 сантиметр. В поле их зрения попадают только мужчины от 182. И плевать, что у меня член 20 сантиметров в длину и 12 в окружности. Ладно, тут я немного загнул, но в целом, какое все это имеет значение, если кроме меня его никто не видел? В общем, в 20 лет меня как молотком по голове шарахнуло, я четко осознал. Все, что происходит в моей жизни, чего не происходит, это из-за 171 сантиметра. Ко мне пришло просветление, ярчайшее озарение, как приходит оно к некоторым после книг Оша, а к более умным после Айн Рэнд. Не хочу никого обидеть, но пусть ребенок воспитывает себя сам, такая мораль не по мне. Вот воспитываю себя сам уже много-много лет, и моя самооценка наконец нащупала отсутствие сантиметров. Несомненно, если бы я был выше, моя жизнь окрасилась бы в другие цвета. Я даже нашел статью в газете, мол, ученые выяснили, что мужчины ростом до 175 сантиметров менее успешны во всех сферах жизни, чем те, кто повыше. С тех пор я поставил на себе крест. Конечно, в могильную яму еще пока не ложился и не засыпал в кладбищенской тиши под депрессивные стоны. Но в 20 лет я четко ощутил, что моя жизненная энергия угасает с каждым днем. Что я умираю внутри. Что я перегниваю, воняю, что я не из надежного камня, а из хлипкого картона самокритики и острот. Бывало ли интересно еще у кого-нибудь такое поганое чувство, будто внутри завелся прожорливый червь, который пожирает все силы? Конечно, ведя откровенный диалог с самим собой, можно смело сказать, что всему виной был регулярный онанизм, ежедневная бессонница и тяжелые сигареты, от которых я регулярно падал в обморок, особенно по утрам, когда курил натощак. Собственно, дело по утру обстояло примерно так. Открыл глаза, поднял тело, взял на столе зажигалку и сигарету, накинул одежду, вышел на балкон, закурил. Сделал 6 затяжек, голова закружилась, ком тошноты подступил к горлу, смял в пепельнице сигарету, зашел обратно в квартиру, упал у окна. Очнулся, открыл глаза, закрыл дверь на балкон, выпил воды, потому что в горле всегда пересыхается от сигарет. Умылся, почистил зубы, закурил снова, позавтракал в обед. Как-то так примерно. Я умирал. Не физически, а внутри себя. И умирал порой так сильно, что в свой 21-й день рождения я бросился под поезд. Почему же я умирал? А как было не умирать, если отец не любил мать, был абсолютно равнодушен ко мне и всячески демонстрировал всем вокруг свое полное безразличие и превосходство? Да лучше бы он меня бил иногда, как все нормальные отцы, и учил чему-то. Как же не умирать, если в моей жизни не имелось ни одного человека, которому можно было тихо сказать: «Послушай, обними меня, а то мне что-то плохо». Мой отец, наверное, обнял бы меня лишь тогда, когда потребовалось бы дотащить меня из ванной комнаты до кровати, одеть, а затем донести до гроба. Невесомого меня он бы, наверное, обнял. И обнимал ведь когда-то. Когда я весил совсем немного. Что же стало потом? Как было не умирать, если сколько себя помнил, я играл на пианино, а мать в последнее время только и говорила мне, чтобы я нашел работу. Кстати, из-за этого инструмента, единственного моего верного друга на протяжении всей жизни, я чуть не умер. Это было давно, целых 9 лет тому назад. И с тех пор я перестал видеть нормальные детские сны. Отец вообще не замечал и не слышал меня годами. Мать не понимала моей музыки. Хотя когда-то сама же меня и отправила обучаться. Она думала, что однажды я стану великим пианистом, как, к примеру, Жан-Луи Адан. Но она, видимо, поглупела. Время от времени отец бил ее по голове, и с тех пор ее голова перестала быть ясной. Она не понимала, что музыка – это единственное, что у меня есть. Профессия всей жизни. Даже матери у меня нет. И согласно ее новым убеждениям, я должен был стать юристом, экономистом или кем-то еще, но никак не собой. Музыка – это роскошь великих, а не удел бедных. Она же думала в последнее время наоборот. Что же могло затуманить ее голову таким маразмом? Как не умирать, скажите мне, слушатели голоса в моей голове, если единственным человеком, который восхищался моей музыкой, был мой глухонемой дядя Дотто, и то, когда выпьет. Личность, кстати, примечательная. Нищий художник, алкоголик, он приходил в наш дом только для того, чтобы поесть и попросить у отца денег. А трудился частенько на улице. С ладонью протянутой к тем, кто зарабатывает отнюдь не искусством. Как не умирать, если окружающие меня люди умерли? Если ни с кем нельзя поделиться самой главной тайной моей жизни, которая грызет меня изнутри, просится вылезти наружу. Наверное, поэтому я курил по 2 пачки сигарет в день. Заблевывал иногда постель, мочился в пустую бутылку, чтобы лишний раз не идти через кухню в туалет и не видеть на своем пути никого из умерших. Возможно, поэтому я бросился под поезд, когда мне исполнился 21 год. А возможно, потому что во мне был всего 171 сантиметр роста. Я принимал свое убожество изо дня в день. Но порой я принимал в себе и ту скрытую от чужих глаз прелесть, ту иную грань себя, которая делает обыкновенный зеленый стебель растения ароматным цветком. Подобное я ощущал, когда садился за пианино и играл Моцарта, Листа, интерпретации Карто. Когда я играл чужую музыку, то забывал о том, что я конченый анонист, холодная льдина, ждущая, когда ее обнимет другая холодная льдина, не умеющая ни переживать, ни сочувствовать. 171 сантиметр нерешительности и пустого места. 20-летний девственник с огромным членом, который иногда даже мешает. Только музыка и сон, если не снились кошмары, позволяли мне забываться и не видеть окружающий мир таким, каков он есть на самом деле. Не чувствовать, как гниют изо дня в день мои внутренности, именуемые человеческой душой. Сутью. Мое нутро в молодые годы было гораздо дерьмовее и циничнее, чем люди о нем думали. Мое лицо было немного красивее, чем нутро. Но люди не глупые, людям мало одной красоты, в частности, женщинам. Интерес любой женщины ко мне угасал после пары-тройки фраз, после вида моих трясущихся рук и неуверенного робкого взгляда в их сторону. Нерешительностью от меня воняло так же, как от старого богатого пердуна воняет смертью. Особенно для какой-нибудь молодой хорошенькой девицы, желающей жить красиво и лишь во имя себя. Никто не замечал той скрытой красоты во мне. Ее замечало только мое пианино, когда я на нем играл. По крайней мере, мне бы так хотелось думать. Естественно, я не сразу решился броситься под первый попавшийся поезд на той станции метро, которая находилась ближе всего к моему дому, хотя данное действие, а вернее сопутствующее ему телодвижение, я обдумывал не один десяток раз, стоя на перроне и глядя издалека на приближающийся ко мне состав. Говорят, что только трусы могут покончить жизнь самоубийством, но в тот момент я ясно и недвусмысленно ощущал, что бросить свое живое тело под железную бездушную машину, которая пропустит его через себя, как через мясорубку, на такое решится далеко не каждый. На это нужен дух. Особенно, если страшно умирать. Но еще страшнее просыпаться изо дня в день сурка. Многие из тех, кто соберется это сделать, оступятся в самый последний момент, когда смерть только нежно всколышет волосы, когда жажда жизни застынет в глазах и на какое-то мгновение полностью овладеет каждым суставом тела, каждым волоском. Большинство потенциальных самоубийц никогда не решатся на этот шаг, как, например, не решатся прыгнуть с парашютом с высоты в 1000 метров над землей, когда уже нет пути назад, а вниз смотреть страшно до мозга костей. Или спуститься вниз на тросе с некой вершины, горы. Или попробовать перебраться через стремительную ледяную реку. или взять ситуацию в свои руки и полностью безвозвратно изменить свою жизнь.